Бог дал мне слово, которым я хочу поделиться вместе с вами. Давайте мы откроем первая книга Царств, 17 глава. С 17 по 24 стих. Я хочу немножко поговорить с вами о Давиде. О Давиде. О том, какого качества он был человек, и то, почему написано о нем, что он был человек по сердцу Бога. Богу нравился Давид, вы знаете. И в Библии очень много написано о Давиде. И все остальные цари, всех остальных царей, во всех остальных книгах, которые были после него, вы знаете, Бог сравнивал с Давидом. И так и написано, ты не так, как раб мой Давид, или он делал так от всего сердца, как Давид делал. Вы помните, написано об этом. Бог сравнивает. И особенно важное что-то, знаете, что когда Иисус Христос был на этой земле и служил, написано, что люди обращались к Нему иногда таким образом. Они кричали так, Иисус, сын Давидов. Помните? Ну, если вас зовут Иван, а вас зовут Василий, вы не оглянетесь, правда же, вы не посмотрите. Вы будете, если вас зовут Иван, вы будете окликаться на это имя. Вы согласны со мной? И я подумал, что когда Иисус останавливался, и Он отзывался на это имя Иисус, Сын Давидов, тогда знаете, о чем я думаю? О том, что Бог на самом деле почтил Давида. Очень, хотя он не был совершенным человеком, в его жизни были падения, и Библия говорит правду о каждом из своих героев. Но тем не менее, Богу нравился Давид. И сам Иисус, он не отказался называться сыном Давида, он нигде не называли его сыном Соломона, или сыном Иеровоама, или сыном Езекии и других царей. Хотя все они были потомками Давида, они были также сыновьями Давида. И Иисус Христос по плоти, будучи из царского рода, он также был как бы потомок одного из них. Но его называли сыном Давида. Помните? Я думаю, что это на самом деле что-то, что показывает на Божье уважение к Давиду и показывает на то, как Бог относился к Давиду. Меня всегда интересовал Давид, знаете еще почему? Потому что Давид был не только пророком, он был пророком. Вы знаете, что он пророчествовал об Иисусе Христе, и в его псалмах можно найти очень точное слово об Иисусе Христе, когда он предсказывал о нем и предсказывал о его страданиях. Но он был не только пророком, он был музыкантом и певцом. Вы знаете, он очень хорошо пел, он хорошо играл на разных инструментах, он даже создавал инструменты. Но самое удивительное, то, я думаю, когда он успевал, он был еще и царем. Он управлял целой страной. Как вы думаете, был ли занятым человеком Давид? Он был, кроме всего, военачальником, полководцем, не так, как тех, которых мы знаем, знаете, погоны там одевают себе, всякие кителя, фуражки, а сами порох не нюхают. Вы знаете, у нас сейчас каждый президент – это уже военачальник. Он главный генерал армии каждый. Хотя и видеть войну никогда не будет. Но Давид не был таким. Он впереди был всегда, впереди войска. Это удивительно, знаете, в Израиле до сих пор сохранилась эта традиция. Почему? То есть офицеры идут вместе с солдатами, идут впереди, идут, и первые люди идут впереди. И знаете, что единственная армия, в которой погибает одинаковое число и солдат, и офицеров, это только израильская армия до сих пор. Если взять процент, там, советская армия, допустим, 1% офицеров и 99% солдат погибало. В Израиле 50% офицеров и 50% солдат. Но все это как бы история идет туда, вот туда в Библию, туда, в те истории, о которых мы с вами читаем. И Давид был один из тех людей, который был также военачальником. Он вел войны до последнего дня. Вы помните, когда он уже был в возрасте? И было время, когда написано, он утомился. Он устал из-за возраста. И уже не был таким поворотливым, таким таким, знаете, достаточно сильным. И был такой опасный момент, когда над ним занесли копье, чтобы убить, по-моему, копье, насколько я помню, кто-то подскажет. Ну, неважно, какое оружие. И он был на волосок от смерти. И там рядом с ним были у него друзья, которые, знаете, моментально среагировали. И они налетели на тех, кто хотели поразить Давида. Потому что Давид всегда был гуще, в центре сражения. И они снесли головы всем тем, кто поднял руку на Давида. И после этого они сказали Давиду: «Больше не выходи на войну. Ты так нужен нам живым». Вы помните? И даже не сам Давид, а люди сказали: «Не надо, мы будем воевать. Но ты не иди впереди нас теперь». Ну, понятно, из-за возраста. Но представьте себе, будучи пророком, будучи автором псалмов, музыкантом и создателем скинии Давидовой, в которой было 4000 музыкантов, представляете только, что там происходило. Он был военачальником, который вел войны. У него была сильнейшая, потрясающая армия. И он был еще царем, который управлял. Всем управлял. Знаете, страна – это много разных сфер. Это и структура, организация, это экономика, это политика, это столько всего. И у меня вопрос, знаете, какой? Как он все успевал? Тут и не царь, и не успеваешь. А Давид успевал. Как он мог? Меня всегда интересует этот человек, потому что он был успешным, мы видим это. И всегда хочется понять его и взять что-то от него. И вот одну историю я хочу с вами прочитать. Это начало жизни Давида. Это начало, как бы, ну, его побед, жизненных побед. Но очень много показано. Давайте прочитаем. 17 стиха. «И сказал Иессей Давиду, сыну своему: возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям». Это было время как раз войны между израильтянами и филистимлянами. Вы помните из Библии, что филистимляне всегда были врагами, Израиля. Вы помните, да? Это то, почему римляне назвали Израиль, когда оккупировали, назвали ее землей филистимлян, чтобы досадить евреям. Вы знаете. Потому что знали, что филистимляне – это вечные враги Израиля. И филистимляне – это не только, скажем, как политические враги в Ветхом Завете, но это как образ проблем, которые не только были у Израиля, которые есть всегда вокруг нас. Всегда есть филистимляне и в нашей жизни. Скажите рядом сидящему с вами: и в вашей жизни есть ваши филистимляне. У каждого есть. С которыми нужно сражаться, и выбора нет. Жизнь не прогулка, всегда есть за что сражаться. Вы согласны со мной? Нельзя быть пацифистом в жизни. Всегда нужно знать, против чего нам сражаться. Мы не сражаемся с плотью и кровью, Библия говорит, но мы сражаемся против проблем. Мы сражаемся с проблемами в личной жизни, в здоровье. Мы не воспринимаем болезнь как норму. Мы сражаемся с болезнью. Руками врачей и молитвой. Аминь. Мы бьем со всех сторон болезнь. Мы не принимаем. Мы прошлое воскресенье выяснили, что даже усталость наш враг. Кто был из вас на воскресном собрании прошлое воскресенье, вы помните, да? Если вы не были, возьмите эту проповедь, прослушайте. Она жизненно важна. Вы будете благословлены. То есть всегда что-то, с чем нужно сражаться. Это как образы для нас, Библия говорит, то, что было в Ветхом Завете. И вот война между Израилем и филистимлянами. Братья, все братья, шестеро братья Давида ушли на войну. Он младший и тоже хотел, я думаю, на войну. Знаете, особенно чем моложе, тем всегда более такой, знаете, всегда молодые люди не такие горячие. А я что? Я тоже хочу на войну с братьями. Ты молодой еще, сиди дома. Не, я хочу тоже, знаете. Но Давид был хороший парень, он был послушный отцу, когда отец сказал: нет, ты нужен мне здесь, заботься об овцах. И он, хорошо, отец. Но пришел момент, когда отец его говорит: ну, сходи к братьям туда, где война, встань и отнеси им еды. и позаботься о них. Посмотрите, что написано дальше. Написано: «Ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов отнеси поскорее в стан братьям твоим, а эти 10 сыров отнеси тысяче начальнику». Я когда читал это местописание, буквально недавно обратил на это внимание. Интересно, хлеб братьям, а сыр начальникам. Что-то в этом есть, да? Это как новая тема у меня как родилась. Я еще где-то вот в начале этой темы хочу ее освоить. Думаю, что Иисей имел в виду? Интересно, что с этим делать? Хорошо, мы разберемся со временем. Почему братьям хлеб, начальникам сыр? И дальше написано: «И наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их». Вполне нормальная просьба отца, который беспокоился о своих сыновьях. И послал Давида. Я думаю, Давид, когда услышал это слово, он был так рад. Он был рад. Молодые люди всегда ищут приключения, всегда что-то новое, знаете, тем более пойти на войну, посмотреть, вау, как это все. Ну, знаете, он хотел. И он был рад этой возможности. 19 стих. «Саул и они, и все израильтяне находились», Саул был царем в то время, «находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами». И написано: «И встал Давид рано утром». Наверное, целую ночь ждал. И как можно раньше, только солнце начало подниматься, он вскочил, все, он готов был. Знаете, когда человек чего-то хочет, он встанет рано. Знаете, как рыбаки ходят, рыбаки настоящие, ходят на рыбалку не в обед, а встают и в 3 часа ночи, да? И 4 часа. А футболисты могут сидеть на футболе, знаете, до полночи. О, я не рассказал, я был на футболе, случайно попал на один матч Испания-Португалия. Ой, целая тема, времени. Мне нравится эта атмосфера, знаете, забитый стадион, этот гул, это вот такое возбуждение, такое радость, такое какое-то особенное такое, знаете, ожидание игры. Это красивая игра футболистов, испанцы и португальцы, знаете, и мне нравится, я наслаждаюсь, люблю покричать, как я рассказывал в прошлое воскресенье, и Бог, видно, услышал мою проповедь и решил, что я могу еще раз покричать. Все, что не докричал в церкви и на стадионе. И знаете, была очень интересная игра, я получил большое удовольствие, конечно, для себя. Еще несколько вещей всегда наблюдаю за всем. Конечно, одно из того, что я всегда думаю о том, что я, когда смотрю на этот поток людей и заполненный стадион, я мечтаю о таких собраниях. Давайте мечтать и не потеряем этой мечты. Аминь. Конечно, в течение игры я еще заметил, испанцы чемпионы, вы знаете, кто в футболе. Я не силен, настолько занят служением, что даже иногда то, что тебе нравится, не можешь этим заниматься. Но все равно мне интересен футбол. Вы знаете, что испанцы, они лидировали. И вот интересно была игра. Португальцы, как бы тоже сильная команда, играют испанцами, которые чемпионы. И знаете, на что я обратил внимание, что испанцы не были такими уверенными, как португальцы. Если португальцы, они дрались за эту победу, а испанцы, знаете, они так боялись потерять свой чемпионский титул. Мне так показалось, вы знаете, они так вот по центру поля все время гоняли матч. Мяч редко прорывались к воротам. И я подумал, очень важно, чтобы мы с вами, будучи чемпионами во Христе Иисусе, победителями, не боялись давить на ворота филистимлян в своей жизни. Аминь. Не надо бегать только по центру поля. Я для себя много взял, но потом куда-нибудь к этому вернемся еще. Итак. «И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иисей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй, и с криком готовилось к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя». Прежде чем я продолжу читать, я хотел бы задать вопрос. Как себе Давид представлял это сражение? Как вы думаете? Представьте себе Давида. Давид был частью Божьего народа Израиля. Израиль, у которого была потрясающая история, самая потрясающая история из всех народов, это история Израиля. Я не еврей, но я знаю, что израильская история самая потрясающая. Ну ладно, если даже аминь не говорите, все равно аминь. Израиль был победителем. Это была сильная армия, были времена поражений. И знаете, как я думаю, что Давид ожидал увидеть, знаете, вот этот триумф. Я сразу вспоминаю за футбол, знаете, сидел, у меня интересно, позади сидели португальцы, а впереди испанцы. И мы сидим, я и несколько там еще наших братьев, и думаем, за кого же болеть? Позади португальца, вот с заднего ряда начинается группа португальцев сидит, а с переднего ряда испанцы сидят. Думаю, если за испанцев будем сильно болеть, сзади... Если за португальцев... Я не знаю, как испанцы среагируют. Но мы решили за всех болеть. Я, по крайней мере, болел за всех. Как добрый пастырь, знаете. Хочу, чтобы всем было хорошо. Ну, хорошо. Знаете, я думаю, что он ожидал увидеть армию, сильную армию своего народа. Таких сильных мужчин, которые собрались вместе, наточили свои мечи, стрелы, копья. Такие мужественные, смелые, сильные, готовились к сражению, что вот сейчас мы накажем этих филистимлян, и мы покажем, что Израиль сильнее, потому что в Израиле есть Бог живой. Вы согласны со мной? Примерно такую картину он видел перед собой и, конечно же, предвкушал и ожидал, как бы соединиться вот с этим настроением, которое было в этой армии. И смотрите, что происходит дальше. С 22 стиха. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды. И не просто пошел, побежал. О чем это говорит, правда? И когда человек бегает, значит, ему хочется. Ему интересно. И побежал в ряды, и придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова. И Давид услышал их. Помните, единоборец, который 40 дней выходил и ругал израильтян, унижал их, проклинал их. Огромный мужик, больше 3 метров, где-то 3 метра 20 сантиметров. Его вооружение весило около 70 килограмм. Вот эти все медные его части, то есть, ну, броня его, копье, около 70 килограмм. Это был как ходячий танк. Здоровый, кричал, 40 дней. И смотрите дальше. И Давид услышал, как он вышел и начал снова это делать. И написано 24 стих. И все израильтяне, увидев этого человека, смотрите что, убегали от него и весьма боялись. Что обнаружил Давид? Он обнаружил, что и израильская армия полна страха. Израильская армия полна страха. Что делали эти воины израильские? Убегали. Они бегали от него. Это было совсем другое, чем то, чего ожидал Давид. Я, знаете, хочу перенести это вот как образ для наших дней, нашей жизни, наших обстоятельств. Голиаф – это образ так, проблемы, знаете, который высится над тобою. И кажется, что можно с ним сделать, с этой проблемой? В личной жизни, что бы это ни было, может быть, в семье. Иногда даже в церкви бывают проблемы, вы знаете. И написано, что люди жили из-за этого в страхе. Более того, они не шли против этой проблемы, они убегали. Представьте себе атмосферу, которая царила в израильской армии. Знаете, о чем я хочу сказать? Не всегда атмосфера вокруг тебя. Это атмосфера радости и победы. Не всегда. Или всегда? Всегда вокруг тебя все счастливы и позитивны. Я сомневаюсь в этом. Представьте себе, в какой негативный мир окунулся Давид. Мир страха и поражения. И что дальше? Смотрите. И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля. И так далее. И 26 стих. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. И смотрите дальше. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Армия, которая состояла из тысяч, десятков, иногда даже сотни тысяч людей собирались на войну, зависимо от сражения, зависимо от того, какое было, насколько важное было сражение. Даже сотни тысяч находились в страхе. Царь Саул боялся. И молодой парнишка по имени Давид заходит, попадает туда. И знаете, что он говорит? Он говорит две вещи. Кто этот, что позволил себя так унизить? И дальше. Воинство Бога живого. И он видит эту армию не как армию трусов, какими они были, Давид, как армию Бога живого. Знаете, о чем я думаю? Читая эти строки, размышляя о них, более важно не то, что нас окружает, а более важно то, что нас наполняет. Не так важно, что вокруг нас, но более важно, что внутри нас. Мы с вами нередко бываем в подобных ситуациях на разном уровне. И бываем среди негатива, где люди негативны и не верят, и полны страха, и ропщут, и недовольны, и много другое, и убегают от проблем. Но это не означает, что мы должны стать частью таких людей. Библия говорит, что Давид был человек по сердцу Бога. Вау! Что же Богу понравилось в Давиде? Богу понравилось, что Давид, где бы он ни находился, внутри сердца Давида было Царство Божье, праведности, мира и радости в Духе Святом. Он не отождествлялся с негативом вокруг себя. Посмотрите дальше, как на него реагируют его братья. 28 стих и ниже. «И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал, зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне?» Знаете, как бы унижая его. Вы понимаете, да? «Пастух, пастушок, иди к своим овцам. Ты что тут делаешь?» Другими словами. «Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое». Вау! Вслух. Вокруг столько людей. Но у кого было высокомерие и дурное сердце? У Давида или Елиава? Помните, как Самуил пришел в дом Иессея? И Бог сказал, не смотри на Елиава, не смотри на его высоту роста. Я отверг его. Но он обвиняет, унижает Давида. Говорит, ты пришел посмотреть на сражение. То есть, что это, зрелище тебе? И смотрите, сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это? И что дальше? И отворотился от него. Просто отвернулся и пошел дальше. Знаете, что было у Давида? Он умел. Он был способен уйти от ссоры. От тех людей, которые пытались вовлечь его в тот же самый негатив, в котором они находились. Всегда есть люди, которые сами негативны, и тебя пытаются вовлечь. Я помню, я же не всегда был отцом семейства. Сейчас я могу сказать так, тихо, я говорю. Ну, у меня есть власть отца, мужа, знаете, ну, в любви, конечно. Но было время, я помню, когда в семье был, и у нас большая семья, и иногда ссоры происходили, и многое другое. И когда Бог учил меня, знаете, я понял, что очень важно не быть вовлеченным. Дьявол пытается лишить тебя того, что Бог вложил внутрь тебя. Что Бог вкладывает внутрь нас? Праведность, мир и радость. Никакого осуждения вины. Мир, покой, спокойствие и радость. Радость, радость. Аминь. Всегда будут люди, которые, я помню, как мне говорили, а ты вот почему спокойный такой? И всех так раздражало мое спокойствие. Выводило из себя еще больше. И вдруг в какой-то момент я осознавал, что я являюсь центром скандала, не сказав ни одного слова. Не знаю, было ли у вас такое или нет. Это было не только и среди верующих людей, в разных ситуациях подобное. И знаете, я увидел, что дьявол такой же, он не изменил тактику. И он всегда будет пытаться лишить тебя того, что Бог вкладывает в тебя. Нет времени, чтобы говорить больше об этом. Каков был план у Бога, желание Бога? Победа над Голиафом. Победа над филистимлянами. И он не изменился, его желание, чтобы твои проблемы были решены. Какие бы ни были бы, чтобы ты одержал свою победу. Но, если ты станешь частью негативного общества, о какой победе идет речь? Нет. Я думаю, что сам Илиав этого не понимает. Он был инструментом в чьих-то руках, кто пытался лишить Давида того внутреннего Божьего мира, который Бог строил в сердце его, когда он был среди овец, когда брал свои гусли и воспевал Бога и говорил: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться» и так далее. Вы помните? И он там учился жить с Богом близко. И нас Бог учит. Аминь. И знаете, 31 стиха. «И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». Стоит, знаете, ну, молодой парнишка. «Я пойду и прикончу его». И знаете, написано, и сказал Саул Давиду. Кто такой Саул? Царь. Скажем так, Саул – это образ авторитетных людей. Всегда есть люди, которые как-то авторитетны. Их мнение, все прислушиваются. Вы согласны со мной? Что говорит Саул Давиду? Не можешь ты идти против этого филистимлянина, сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. Не можешь ты это одолеть. Не можешь. Вы заметили, через что проходил Давид, прежде чем он одержал свою победу, как и мы с вами? Это образы для нас. Те битвы, те сражения – это как бы образы того, что мы встречаем в нашей ежедневной жизни. Если дьявол не сможет лишить тебя веры, мира, радости в твоем сердце. Ты кандидат на победу. Если Он не сможет тебя лишить этого, ты одержишь победу. Победа будет твоя. Как и у Давида. Он не принял этого. Он не сказал, да, Саул, очень авторитетный человек, знает, что говорит. Да, точно, наверное, я не могу. Что-то я так размечтался. Нет. Давид не согласился. Я пойду и, говорит, сниму с него голову. Все равно. Саул пытался одеть его в одежды свои. Помните? На него нагромоздили всех этих доспехов. Он там ходил. Я представляю, худой, молодой, худой, знаете. Ну, ой, все было. Молодой, худой, не седой, как мы говорим, да? На него водрузили, он ходит в них. Они все смотрят с таким ужасом. Вау, вот это воин. Он снял, говорит, не-не, я так не привык. Это что-то, это не для меня. В него никто не верил. В Давида никто не верил на земле. Но это не означает, что в него никто не верил. Кто-то в него все-таки верил. Кто-то верит в тебя. Кто-то в тебя верит. Кто-то верит в тебя. Скажите рядом с сидящим с вами. Там кто-то всегда верит в тебя. Иногда я так говорю, что Бог верит в нас больше, чем в Него. Бог больше верит в нас, чем мы верим в Него. Бог верит. Бог верил, что этот молодой парнишка справится. Не важно, что он молодой, что он неопытный. Не важно, что он такой слабым выглядит. Его внутренний мир достаточный. Вот почему так важен внутренний твой мир. Множество людей, я слышу, как неверующие люди говорят, ой, что, да, что, что толку ходить, что там дают, вот деньги дают, он колбасу раздает. Но церковь – это единственное место. Еще раз, единственное место, где Бог формирует твой внутренний мир, чтобы ты одержал свои собственные победы в ежедневной жизни. Как Давид. Вы готовы побеждать? Давайте мы встанем с вами. О, Господь, благодарим Тебя за Твое Слово. Я верю, что все-таки что-то Бог говорил в Твое сердце сегодня. Это так или нет? Давайте поднимем Тебе руки и будем поклоняться. Через время будем участвовать в причастии. Аллилуйя.